Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, апрель, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88-81, доллар 75-77, нефть бренд 63-11 и пара биткоин-доллар 58 957 долларов 37 центов за один биткоин. И также не забывайте, что у вас у всех белая спина. Rainbow Blue говорит: грузинские поклонники Владимира Познера дали залп салюта из яиц, поклонники в кавычках, по гостинице в Тбилиси, в которой остановился телеведущий. Он, кстати, покинул уже Тбилиси. По последним данным, я вот у ТАСС, по-моему, видел, он не признает территориальную... Да, все правильно, вот мне Екатерина Звягинцева вот так вот головой, молодец, правильно. Значит, спасибо, Кать. Он же не признает территориальную связь с Грузией, позже отель оцепила полиция... Цитата: «Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси, я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», прокомментировал Познер, передислоцировавшись в другой отель. Ну и теперь уехал вообще. Да не надо, потому что в Тбилиси ездить день рождения отмечать, надо в Москве отмечать день рождения, в Санкт-Петербурге, в Вышнем Волочке, в Урюпинске, в мало ли у нас хороших городов. Переславль-Залесский, в конце концов, Звенигород, я говорил уже Звенигород или нет, Торжок. Вариант. Все вот Евгения Фомина поддерживает меня горячо. Говорит: Торжок. Вот там и надо, говорит, все отмечать. Ну ладно, раз уж поехал в Грузию. Здесь одно можно сказать. Каждый, кто забрасывает кого-то яйцами, должен помнить, что в определенный момент он останется без яиц. Это логика. Это правда жизни. По-другому абсолютно никогда не бывает. Если бросаешь кого-то яйцами, рано или поздно ты останешься без яиц. Все, потому что они кончатся просто, да и все. Было бы неплохо, чтобы и Макару где-нибудь там морду набили, пишет Сергей. Макару какому? Я не знаю никакого Макара. Вешки едете отмечать, пишет Владист. Вашего любимого Познера изловили, требуем пародию, пишет Дэн Павлов. Не, ну это неприятная история на самом деле. Я бы мог это язвить, но неприятно. Но человек приехал по своим делам. Тут какие-то, не знаю, там, говорят, ну, человек 100, каких-то на всю голову отбитых сумасшедших. Приходят в гостиницу, начинают в нее кидать яйцами. Ну и что это такое? Ну, а если у кого-то будет оружие, он ворвется, там, начнет стрелять, что они еще могут сделать? Толпа же на многое способна, на что не способен один человек. И обычно уровень интеллектуальной толпы, он самый, что ни на есть, низкий. В сравнении с тем, каков интеллектуальный уровень каждого в этой толпе. Просто когда в толпе человек, инстинкты, да, эффект вот этой толпы, все его знают. Как они узнали, что он приехал, пишет Григорий. Ну, вот это тоже вопрос. Вот мне, например, все равно, куда Познер приехал и откуда он уехал. Здесь, видимо, ну, следят специальные люди, сливают какую-то информацию. Ну, то есть это, видимо, такие какие-то политически активные ребята. Вот. Вряд ли это прям широкомасштабно жители Грузии, прям все такие: ой, Познер приехал, пойдем-ка покидаем яиц. Да нет, это вот какая-то совершенно незаметная часть жителей Грузии, количественно незаметная, но которая к себе максимально привлекает внимание. Ну так всегда, вот знаете, с акционизмом так всегда. Вот мало ли у нас хороших художников? Да я думаю, что очень много. Но знаменит лишь тот, кто прибил мошонку к Красной площади. Ну, не мошонку прибил, конечно, а тестикулы, но неважно. Да и не, там, короче, не объяснишь, чем прибил, что-то там прибил, где-то что-то сжег. В Пензу пусть приезжает отмечать день рождения, пишет Анна. А кидали в стену гостиницы, которая принадлежит грузину. Вопросительный знак. Все равно, что справить нужду, не снимая штанов, пишет Гномб. Какие они политически активные? Ну, вот так вот протестно-политически активные. Как и все протестно-политически активные люди. Они всегда думают, что они делают какое-то очень важное дело, что они все, значит, соль земли, либо грузинской, либо российской, либо там украинской, либо белорусской, либо армянской, да, либо еще какой-нибудь американской. Им всегда кажется, что вот они вот соль земли, они лучшие из лучших, они вот надежда и будущее их страны. На самом деле это не так. Обычно люди, которые ходят и толпами кидают в кого-то яйцами, это бездельники, которые вообще ничем не занимаются, кроме как яйцами кидают других людей. Ну и, конечно же, вес каждого из них по отдельности против Познера, он просто никакой. Но это пыль под копытами коней самого этого Познера. Другое дело, что Познеру, может, в Грузию не надо тусоваться-то все-таки. Я вот и говорю, Владимир Владимирович, говорю я, уважаемый Познер, да в России надо, в России, матушки, тут хорошо. Тут яйцами не кидают, тут яйца жарят, понимаете? Омлеты, скрэмблы, глазуньи, все с утра, пожалуйста. Вон здесь рядом с нами, Балчук, например, есть, гостиница. Пожалуйста, вот вам и все и будет. И семга будет на блинчиках, и что только не будет. Что-то я их рекламирую, они мне заплатили, что ли? Ну, не платили. Профессионал, одним словом, пишет Эльдар. Ну, не профессионал, толпа, денег дали, пошли. Что там им надо-то, господи? Сколько раз мы видели про всех этих... революциях, в кавычках, как потом выясняется, что люди выходят на улицу за 500 рублей, 1000 рублей. Ну, то есть это же очевидно, когда население не очень богатое в стране, есть люди, которые любым способом не прочь заработать хотя бы такую копеечку. Ну, естественно, чем богаче население, тем больше тебе придется предлагать. Естественно, если ты из богатой страны что-то устраиваешь в небогатой стране, тебе легко. Вот Евгения прощается с нами. До свидания, Евгения. Всего вам хорошего. Всего вам доброго, как у нас говорили и говорят. Они там за Ларри, пишет 101-й километр. Ну да, за Ларри. Не Кинга, ныне покойного, а именно Ларри, в смысле деньги. А люди, которые фекалии на выставку вплещут, профессионалы, пишет Панк 13. Ну, то же самое, вот. То же самое, ничего добавлять не буду. Зарабатывают. Ветку можно повесить где-нибудь в Третьяковке и на этом зарабатывать. Можно вот яйцами кидать в Познера, ну, или в гостиницу, в которой он есть. Зачем ехать, говорить, что не признает, и провоцировать? Сидел бы в России и говорил бы, что не признает Крым. Закидали бы не яйцами, а кирпичами, пишет Давид. Давид, а вот знаете, что самое интересное? Вот люди, которые в России сидят и не признают Крым, вот ничего их нигде никто не закидывает. Вот они ходят прямо-таки по центру и Москвы, и Санкт-Петербурга, и всех других городов, и никто их нигде не закидывает. Люди, которые ходят и говорят вместо России «Рашка», вот их никто пальцем и не трогает. Вот они ходят и ходят, сидят в своих этих кафе и сидят, не трогают их. Не трогают, пока они, правда, не начинают кого-нибудь трогать. Я понимаю, если бы Познер врезался в толпу грузинских националистов, вдруг ни с того ни с сего врубился бы, вот стоят себе, никого не трогают грузинские нацики. Тут Познер подходит, типа, че стоите? Че стоите? Абхазия и Южная Осетия никогда не будут вашими. И они такие, ничего себе. Что это за дерзкий старик? Ну-ка мы его сейчас накажем. Я логику хотя бы понимаю. Здесь... Вообще человек поехал, ну, зря поехал, просто я знаю эту моду в некоторой части нашего населения, вот в Москве особенно, я еду отдыхать в Грузию, в Крым надо ехать, в Крым, в Сочи, в крайнем случае Сочи, Крым, Сочи, в Грузию-то ехать? Хотя ехать, в общем, конечно, надо, потому что я понимаю, что большинство населения Грузии это нормальные люди, это же тоже очевидно, то есть должны ли мы обращать внимание на дураков? Ну вот, ну дураки самые активные обычно, самые агрессивные, самые активные, самые злобные, самые вот они заметные, да, и ты будешь общаться с нормальными людьми в гостинице, в ресторане, на улице, все будет хорошо, но потом найдется 100 дураков с яйцами и будут бегать там и кидать этими яйцами в гостинице, в свои же, ну это же просто безумие. Были бы деньги на такую моду, Алексей, пишет Дмитрий. Да есть ли у людей деньги-то на такую моду? Вот сейчас не знаю как, но вот года два назад, три, это прям был писк вообще всего. Я знаю, например, предполагаю, с чем это связано. В определенный момент декриминализированы были статьи определенные же в Грузии, касающиеся наркотиков. И все, и прямо, боже, в Грузию надо ехать, в Грузию поехали. Я говорю, и что же вы там будете делать в этой Грузии? Да просто отдохнем, природа там. Ну да, 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 конечно, конечно. Скажу вам откровенно, никто бы никогда не доехал до Амстердама, не будь там таких законов, какие там есть. И не было бы такого бешеного потока туристов в Грузию, не сделая они то, что они сделали. Все ясно, все понятно. Я понимаю. В Мытищах надо отмечать день рождения, там люди состоятельные, пишет Дэн Павлов. Да, домишки-то я посмотрел, сколько стоит в новых вёшках в этих и в вёшках вообще. Ну, нормально, я приценился, конечно, ну, ощутимая сумма, да. Можете посмотреть, если вдруг пропустили, у меня в Телеграме я выложил, ну, просто подборочку. Я специально там, где был адрес, затер, чтобы там никто на меня не обиделся из владельцев. А то, мало ли, люди там, я так понял, живут серьезные. У кого там арсенал оружия, у кого еще что. У кого-нибудь, наверное, какие-нибудь подпольные лаборатории. Может, киллеры какие-нибудь, ну, армии частные. Поэтому я решил адрес замазать. Просто, ну, так вот, доска объявлений есть, я с нее вот взял эти объявления. Там 100 миллионов, 200 миллионов, ну, это нормальная цена. Ну, то есть, вот от 100 пляшем. Я нашел, правда, там дома вообще и по 60, но, чтобы вы понимали, это какие-то закуточки, это какие-то неинтересные, маленькие домики стоят, да, они еще и без ремонта. Вот, и поэтому я посмотрел сразу с ремонтом, чтобы был готовый дом, вот, заехал и живи, чтобы вот внутри, как у этого стрелка, дом был. Вот вы, наверное, вчера кадры уже из дома его видели. Если не видели, опять же, у меня в Телеграме можете посмотреть. Вот. Кстати, и мне кажется, это повод для разговора. Потому что, вот серьезно, этот стрелок, вот он никто. Ну так вот, в общественном сознании никто, его нет, его не существует. Вот я это имею в виду. В общественном сознании никто о нем вообще не знал ни сном, ни духом. Пока он не начал стрелять. Ну вот. У человека непонятное прошлое, вообще непонятное. То есть, говорит, ЧОПом руководил, потом, говорит, не руководил ЧОПом. У человека оружие дома на армию. Дом сам стоит 1 200 000, зоопарк рядом, может, и 300 стоит миллионов, я уже и не знаю, теряюсь в догадках. В общем, те домики, которые я нашел, поскромнее, чем у него, на самом деле, в этих вёшках. То есть, может, и 300 стоит, может, и 500 миллионов стоит дом, я не знаю. Все. Человек не политик, не депутат, не блогер, не телезвезда, не космонавт, не бизнесмен. Нет. Вот он не делал роскошные сырки, например. Вот я вот с утра ем сырки обычно, и вот, а вот он не делал роскошные сырки. Он, видимо, торговал из-под полы оружием просто, и все. И классное вчера было включение. А, спасибо большое. Уже сказали, что сам поджог, потом скажут самовозгорание, пишет Владимир. Зачем вообще туристы едут в страны с открытой русофобской политикой? Стран, что ли, мало, пишет Игнор Барбариса. Так в том-то и дело, что вот эта малая часть сумасшедших людей в этих странах отравляет отношения нормальных людей. Вот в чем беда. То есть вот эти вот ультра... Все люди, они отравляют отношения нормальных людей. Потому что я с грузинами, я уверен, вполне себе язык найду с нормальными. Но есть всегда очень активное и злобное вот это вот меньшинство. Вот, например, на Украине оно есть. Оно есть, вы не будете отрицать этого. А это меньшинство, но оно очень активное, оно очень злобное. Ну и на раз вооруженное. Крайне мотивированное, крайне. Вот, и все, и до свидания, вот уже на Украину нормальные люди к нормальным людям не едут, и нормальные люди не могут пообщаться друг с другом, а на самом деле, именно из общения нормальных людей хорошие отношения-то между странами и выстраиваются рано или поздно. А получается, что малые группы верховодят нами, а нам это надо, нам это не надо вообще, нам это не надо. Тогда, если соглашаетесь ехать, будьте готовы получить по мордасам, пишет Игнор Барбариса, продолжает он. Ну, слушайте, быть готовым получить по мордасам, в принципе, должен, наверное, каждый маломальский известный человек, потому что психов много. Очень много по весне особенно людей, у которых психика съезжает по полной программе, и вы знаете, что может быть все что угодно. Кому-то могут почудиться голоса какие-нибудь, вот дурак какой-нибудь слушает, что ему голоса почудились, и он идет вон там, ведущий, например, начинает в горло нож втыкать. Ну, была же история, была... Ну, сумасшедшие, понимаете? А есть группы сумасшедших, потому что есть такое понятие, как зона индукции бреда. И если вот человек не очень вменяемый начинает бредить и активно это делать, и на широкие массы, все эти широкие массы, ну, не все, ну, так скажем, внушаемые из широких масс, вместе с ним начинают бредить. И они могут пойти и что-то делать. Обычно такие люди называются активистами. И вот мы помним, были активисты, которые на машинах кресты рисовали, например, вот нашему главному редактору первому тогда, еще РСН была радиостанция, Сергею Доренко, ну, кресты на машине нарисовали просто краской. На личном автомобиле. Да мало ли их было. Они могут бороться с фильмом каким-нибудь активно очень. Они еще с чем-нибудь могут бороться. Им лишь бы бороться, понимаете? Тут лишь бы вот заявить свою позицию. Показать всему миру, что они есть. Вот их позиция. Они важны очень сильно. Познер в России совсем никому не нужен, пишет Дэн Павлов. Ну, может быть... Вам не нужен, может быть, мне нужен и интересен Познер, может быть, там еще что-то. Я не могу сказать, кому там нужен Познер или не нужен. Человек медийный. СМИ пытались сделать из него ворошиловского стрелка, пишет Валерий, и, следовательно, кровавая, цитата, «кровавая гыбня напала на пенсионера. Современная публикация интерьеров сбила эту волну, за миллионеров народ не болеет», пишет Валерий. Да, я, кстати, обратил внимание, спасибо, Валерий, и об этом тоже написал. Вот эти вот средства массовой информации, коллеги мои, которые упорно называли стрелка из вешек пенсионером, они хотели что? Они хотели жалость вызвать у нас во всех? Они хотели, чтобы мы слезу пролили? Как пенсионер, значит, весь насквозь больной и отринутый этим миром, он держит оборону несколько часов под давлением силовиков. Вот какой он человек. Ну, серьезно, вот когда писали СМИ, причем это не... Вот, к слову сказать, это не то, чтобы оппозиционные СМИ писали там, да, вот у нас есть такое традиционное, а оппозиционные СМИ. Это уже практически, вроде я ругаюсь, но нет, я не ругаюсь. И абсолютно вот государственные все, все, пенсионер обстрелял. Какой пенсионер? 61 год, дом, я не знаю, сколько стоит, 100-500 миллионов, не знаю, зоопарки, золото в доме, какие-то латы, даже античные, по-моему, стоят, там какие-то античные латы у него. Ну, то есть это вообще беда, какие-то винтовые лестницы деревянные. Ну, с ума можно сойти, то есть денег очень много, работать нигде не работал, как я понял. Оружие, ну, склад, огромный склад, ну, схрон просто, ну, весь дом забит оружием. Гранаты, 20 патронов, ну, то есть, пенсионер, они начинают. Ну, слава богу, показали изнутри домик, все теперь поняли, да, что это не совсем пенсионер, ну, хоть ему и 61 год, кстати. Да нет, это один дурак сказал, остальные подхватили про пенсионера, ОФВ говорит. Так не надо подхватывать, ну серьезно, редакции же сидят, зарплаты людям платят. Что это значит, остальные подхватили? Вот просто понравилось муссировать эту тему. Пенсионер обороняется. Вот уж на бедного пенсионера напали силовые структуры. Вот слеза просто у меня, серьезно. Ну, странные дела, и я думаю, что это какая-то вот, ну, халатность, не знаю, можно сказать халатность, ну, может, не халатность, а безобразное отношение к смыслам, просто, ну, а давай писать, что он пенсионер, а давай, и все пишут, и сидишь и удивляешься, вот, зачем вы это делаете, что вы хотите этим доказать кому, серьезно, государственные, негосударственные СМИ, любые. Просто это как-то, видимо, должно кликбейт вам создать. То есть, о боже, пенсионера обидели. Вот уж пенсионер. Всем бы такими пенсионерами быть. Ну, до момента стрельбы, естественно, я хотел бы отметить. 7373-948, телефон прямого эфира. А это отражает качество этих СМИ, пишет ОФВ. Ну, не знаю, и качественные издания вдруг почему-то так писали. Отражает это качество их или нет, непонятно. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Коммунарка.
Да.
Сергей меня зовут.
Да.
Ну, слушайте, пенсионер, он может быть по факту пенсионер. Поэтому
это... Но это не определяющий фактор, правильно, в этой истории?
Абсолютно.
Ну.
Это просто, ну, мне кажется, не стоит цепляться за это слово.
Стоит, потому что вот сидит человек. Вы знаете, это секрет есть такой, я вам рассказываю. По-моему, 95% людей дальше заголовка новости не читает. Если я не ошибаюсь, по-моему, 95 или 92, давайте скажем 90 по нижнему порогу, да давайте даже скажем 80, на всякий случай. Дальше не читают люди, заголовок прочитал и все, А заголовок какой? Пенсионер держал 9-часовую оборону там, против силовиков. Ого! Вот у нас силовики-то какие твари! Ты представляешь, какие подонки! Пенсионера бедного там в Подмосковье, в деревне! Деревня же? Или поселок? Ну, деревня, пускай будет деревня. В деревне, в доме, в собственном, из гранатомета ее расстрелять. Потом говорят, да нет, не из гранатомета. Ну, какая разница? В доме собственном пенсионера силовики сожгли! Потому что дальше человек новость не читает. Никто не читает тело новости. Заголовок читают и дальше побежали. Обвинить в этом читателей нельзя. Так во всем мире. Заголовок прочитал, дальше пошел. А в заголовках страшные силовики, значит, устроившие облаву на пенсионера. Ну, понятно все теперь. Вот как у нас относятся к людям эти силовики. Вот они. Только с пенсионером и могут вот они там устраивать. И то вон пенсионер им дал, Гарри. 9 часов не могли ничего с пенсионером сделать. Ха-ха-ха-ха. Да? Ну, это же бред. Ну, это же прямо так вот оно и происходит. Ровно эти заголовки так и действуют. О, вот это у нас там СОБР, да. Пенсионер взять 9 часов не могут. Все. А этот превращается сразу. Очевидно же, бандит, торговавший оружием. Бандит. Превращается в какого-то прям Робин Гуда. Все, такой вон, понимаешь, это, Данил Багров просто. Джон Уик, некий такой загнанный в угол, суперсправедливый человек, не получивший от государства ни копейки, ну, пенсионер же, да, как ты себе представляешь, не получивший, работавший всю жизнь в поте лица, вкалывавший на заводе или еще где-нибудь, отдавший все свое здоровье и жизнь во благо строительства, там, светлого будущего, его отчизны, и тут вот такое, какой он, пенсионер! Какой? Хочется сказать коллегам, придурки, очнитесь. Но мы не можем так говорить коллегам, потому что мы друг друга все очень сильно уважаем. И поэтому я говорю, уважаемые, ну перестаньте вы писать, что он пенсионер. Ну перестаньте вы это делать. Ну правда, ну бред же. Встретились бы те, кто так говорит с этим пенсионером. Было бы интересно, пишет Дим Студио. Ага, согласен. Абсолютно, Дим Студио, абсолютно. До чего довел режим страну? У каждого пенсионера зоопарк в особняке, пишет Смарт. Да, великий уравнитель. Ну да, да, вот прям Дензел Вашингтон должен теперь сыграть в фильме, сценарий которого будет написан по мотивам произошедшего в Подмосковье. Правильно? Рэмбо, ага, Рэмбо. Вот, вот именно такие серьезные я от одной своей знакомой вдруг услышал. Ну, серьезно, это такой разговор. Ну, вообще, он, конечно, красавец. Я говорю, чего? У меня... Чего? Ну, он красавец. Где? Ну, столько держаться. Я говорю, чего? О чем ты говоришь вообще? Что? Что ты говоришь? Ну, просто... Ну, это же непонятно. Ну, а почему так человек говорит? Ну, понятно почему, потому что такой информационный такой фон и создается средствами массовой информации. Вот молодец, понимаешь, закрылся там, дал отпор, тут-то взорвал гранаты и кинул, в соседей не стрелял, оборонял свою крепость сколько мог. Серьезно? А что над этой крепостью год, два, три назад ни один блогер свой квадрокоптер не поднял? Мне, кстати, тоже вот этот момент очень интересен. И вот таких домов с такими людьми, у которых вообще непонятная биография, мы не знаем о них ничего. У них вот эти дома, зоопарки. Их сколько этих домов? Бесконечное, бесчетное вообще множество. Просто выезжаешь за МКАД, и эти дома, да в пределах МКАД эти дома стоят. В пределах, в городе, есть места у нас в городе, где-нибудь в Серебряном Бору стоят дома, внутри арсеналы наверняка, какие-нибудь подпольные лаборатории чего-то, где-то какие-то люди что-то мутят, все понятно. Ну, наверняка же так. Где пролеты с квадрокоптерами над этими домами? Нигде. А знаете почему? Один раз пролетишь и пропадешь, потому что вот почему. А жизнь дорога, поэтому пролетать надо с квадрокоптерами там, чтобы и шумиха была, чтобы там, где шумиха будет хорошая, и ничего тебе за это, в принципе-то, и не будет. Вот ты будешь живой и невредимый рассказывать там о том, как тебя страшно там преследует режим. Ну, Шварценеггер уже сыграл Калоева, так что не зарекайтесь про Вашингтона, пишет Георгий. Летают над теми домами, где замешаны бюджетные деньги, то есть налогоплательщиков, пишет за плинтусом. То есть в этом доме деньги налогоплательщиков, как вы предполагаете, за плинтусом, никак не замешаны. Это просто деньги из воздуха, да? 9.00 новости.
Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, апрель, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88.77, доллар 75.73, нефть Brent 63.22 и пара биткоин-доллар 58.899 долларов 95 центов. За один биткоин. Давайте скажем прямо. У нас очень много изменений с сегодняшнего дня, потому что сегодня 1 апреля. Без всяких дурацких шуток, вам сегодня их и так хватит. Что у нас меняется? Значит, Кипр начинает принимать всех пассажиров из России. Почти 4 миллиона человек в России получат прибавку к пенсии. Интересно вам? Я думаю, что интересно пенсионерам-то. Интересно? Давайте посмотрим. Ага. В пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля индексируются на 3,4%. Это затронет почти 4 миллиона пенсионеров. Средний размер прибавки составит от 270 до 514 рублей. Средний размер. Это средний. Вот странно, когда говорят средний размер от и до. Что это значит? Я не совсем понимаю. Когда говорят средний, это же одна цифра должна быть. Ну ладно. А средний размер пенсии после увеличения средний. Средний. Очень важно слышать это слово. 10 200 рублей. Ну, то есть, так вот. Сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. Ах, вон оно что. Пояснение есть. В зависимости от вида пенсии, прибавка в результате индексации составит в среднем, я уже говорил, от 270 до 514 рублей. Средняя, так, ну я не понял, а где? Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем, все в среднем, до 15 тысяч рублей. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в среднем до 15. Социальная пенсия инвалидам с детства первой группы до 15 тысяч. А, нет, до 15-16 тысяч. Что это значит? 15,16, что ли? До 15 160 рублей. Видимо, так написано. Опять сообщили в ПФР. Повышение затрагивает, это понятно. 3,9 миллиона пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальной пенсии. Социальная пенсия. Из них 2,1 получают социальную пенсию по инвалидности, 1 миллион по потере кормильца. Получатели социальных пенсий – это граждане, которые не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Ах, это вот о чем идет речь. У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня. Каждый раз, когда я пытаюсь понять, что это все значит и как это все сложить в голове, у меня в голове ничего не складывается. Я вам признаюсь честно, так это все сложно. Все эти пенсии такие, сякие, здесь начисления, тут вот такие льготы, что-то это можно использовать. Я это и сейчас не понимаю. Думаю, когда буду пенсионером, никогда в жизни... Ну, короче, я, наверное, этого никогда не пойму. Моя единственная надежда в этом смысле, когда я буду пенсионером, что государство обо мне позаботится. Я в этом смысле абсолютно, давайте буду говорить честно, вот иждивенческих настроение человек, какие бумажки, куда нести, что делать, какая льгота, кому положено, кому не положено, ничего не понимаю. Ничего, ужас какой-то, потому что все так сложно и все так запутано. В среднем прибавили, а этим, а такая, а сякая, не понимаю. Но я так думаю, что вы-то знаете, если у вас есть пенсия, какая она, социальная, не социальная, прибавляется, не прибавляется, и вам вот эта информация наверняка в какой-то мере цена. Сколько, это сколько же людей получают пенсию меньше 15, если средняя 15, пишет Смекаешь? Не знаю, не пишут. В среднем мы, в общем, живем неплохо, пишет Зизидрон. Это издевательство, пишет Кот. Да нет, это индексация, Кот, всего лишь навсего. Вот еще бы зарплаты. Индексировали бы все. Было бы хорошо. Кому-то 3 рубля, кому-то 30 тысяч, пишет Викинг. Нет, такого не бывает. 300 рублей как норм, пишет деревенский парень. Безработные бы его назвали еще. Ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Когда в СМИ употребляется словосочетание «в среднем», сразу вспоминается анекдот про доярок, пишет Шнайдер. Да знаем, мы знаем. Поэтому специально и говорим, что в среднем. И это не в СМИ применяется, это словосочетание. А это пенсионный фонд рассказывает, что в среднем будет прибавлено. А мы уже за пенсионным фондом его цитируем, то есть повторяем. Вот. Я знаю, что есть такая проблема, когда говорят, пенсия будет повышена на 500 рублей. И пенсионер идет и говорит, а почему мне на 200 повысили, а не на 500? Ему начинают объяснять, это в среднем. А по телевизору сказали, что на 500? А по телевизору сказали? Или там, по радио Гудошников мне вчера сказал, что вы мне повысите на 500. И я понимаю гнев этого человека, если я так сказал. Ну, я обманул его, получается. Поэтому я 10 тысяч раз еще раз повторю. В среднем. Кому-то больше там прибавят, кому-то меньше, кому-то вообще ни черта не прибавят. Тоже надо учитывать. Не очень хорошо я понимаю, кому и где что прибавят, но я вот прочитал вам самое главное. К вашей пенсии все будет в электронном виде, бумажки носить не надо будет, пишет Андрей. У нас в стране по статистике примерно 46 миллионов пенсионеров, а проиндексируют 4 миллионам, как-то несправедливо. Но, видимо, речь идет в основном о социальных пенсиях. И вот они начисляются, эти социальные пенсии, да, социальные же, людям, у которых, например, по потере кормильца, ну, отец, например, да, кормилец был, погиб, что-то случилось, умер, вот, потеря кормильца, или там по инвалидности. Если вы не входите в эту группу, то, скорее всего, вас это и не касается. А пенсионный фонд еще и дотируется из бюджета на 30%, а бюджет состоит из нефти и газа на 30%, 20 миллионов не платят налоги, а потом пенсию просят, пишет Михаил. Социальные пенсии – это государственная денежная выплата, носящая регулярный характер, который выплачивается гражданам, признанным нетрудоспособными. Да, спасибо. Ну и зачем об этом говорить? Это же издевательство и унижение, пишет Константин. Константин, я уверен, что вы к этому отношения не имеете, поэтому вы и говорите, зачем об этом говорить. Говорить об этом надо только из одного исходя. Информирование. Есть такая задача у СМИ – проинформировать. Я проинформировал. Имейте в виду, что вот такая история, индексация будет. Обсуждать, насколько она хороша или нехороша, ну, я не знаю, я на 10 тысяч не проживу. Говорю откровенно, прямо, без всяких прикрас, в Москве так точно не проживу. Ну, в Оренбургской области, если будет недвижимость, то все 5-10-е. Ужаться по всем параметрам, в рестораны не ходить, машину продать, проживу. А так, конечно, не проживу, нет. +7 373 948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. В Пентагоне сообщили, что США обратились к России из-за утверждения украинских военных. Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой и несколькими странами. Имейте в виду, если вдруг вы хотите куда-то лететь, вот возобновляется эта история. Правительство утвердило правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет. Это еще одна вещь, которая нам нужна с точки зрения информирования населения. Так, Смотрим. Правительство утвердило, ага, об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. В министерстве сообщили, что утверждены правила назначения. Как я не люблю, когда заголовок, подзаголовок и тело новости повторяют друг друга. Это невозможно. Итак. В министерстве сообщают, утверждены правила назначения малообеспеченных семей, малообеспеченных, на детей от 3 до 7 лет включительно. Пособие в соответствии с указом президента будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям регионов и общественности подход к назначению пособий станет адресным. В ведомстве отметили, что в 2020 году пособие назначали в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2021 пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума, средний душевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума. Вот у меня голова и сломалась. Опять. Пособие назначат в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, если при увеличении выплаты на среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума. Что это все значит? Я ничего не понимаю. Правда же? Правила назначения выплат. Принято также решение учитывать при расчете нуждаемость студентов, если старший ребенок в возрасте до 23 лет, не состоящий в браке. Тоже важно. Учится очно, то он будет учитываться в составе семьи при расчете среднедушевых доходов. В составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, которые находятся под опекой. То есть семьи могут получать пособие на опекаемых детей. Вот это я понял, и это интересно. Кроме того, решено в составе доходов не учитывать компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей, которые получают родители, которые ухаживают за детьми с инвалидностью. Так и написано. Ее не будут включать в состав доходов родителей. То есть они получают, и это не учитывается как доход, значит, не влияет на эту выплату. В плохом смысле. Не влияет. Ну, то есть оно меньше выплаты не станет. Потому что это тоже льгот. Как я понял. Такое решение сделает доступнее выплату на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Оценку нуждаемости вели по предложению региональных властей, чтобы вы понимали. При назначении выплаты будут учитывать имущество и доходы заявителя, а при определении критериев нуждаемости широкий спектр жизненных ситуаций. В частности, это не все, я читаю. В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, которые обладают следующим имуществом. Квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на одного человека менее 24 квадратных метров. Если помещение признано непригодным для проживания, то его не учитывают при оценке нуждаемости. А тут еще много. Короче, вам скажут, если вдруг... вас это коснется, вы узнаете каким-то образом, я не знаю каким, потому что очень сложно. Мне кажется, тот, кто это придумывает, такие тексты, он инопланетянин, пишет Мощный Бур. Мощный Бур, а все же юридические тексты, они примерно такие, потому что нужно написать так, чтобы было очень все жестко определено, чтобы не было дырки, лазейки какой-нибудь. И вот... начинается. 23 года, там, такой-то разрез глаз, такой-то цвет глаз, такой-то рост. Ну, это я, конечно, утрирую. Но начинаются какие-то такие вещи, такие критерии, которые вот мы с вами, если бы писали закон, не учитывали. Как бы мы писали? Мы раздать денег нищим, вот так. Кто там нищий, как его определять? Вот, это уже не важно. Ну вот и как обычному человеку разобраться во всем этом, пишет Финист. Да никак. Да никак, просто ждать, когда позвонят и скажут, а вы вот почему не приходите за выплатой? И все. Мне так один раз из налоговой позвонили, когда был вот этот ковид и все дела. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, а что же вы, денег не хотите? Я говорю, хочу. А что же вы нам... документы не присылаете, чтобы мы вам денег дали. Я говорю, да можно, что ли, деньги было какие-то мне? Они говорят, да. Я говорю, много? Они говорят, ну, нормально так вообще. Я говорю, ну, давайте тогда.
Все, ждем. Давайте, давайте, Алексей Валерьевич. Что вы же тут сидите? Денег, что ли, не хотите? И все. И правда дали денег. Только бумажки надо было оформить. Тоже, конечно, не очень удобно там, но тем не менее. Денег дали, ни с того, ни с сего. А я и радуюсь, а мне и хорошо. Но мне денег дали, ну ничего себе. За что, я не знаю. Обычно же забирают, а тут раз и дали. Сделали так, что, чтобы выплаты не платить, пишет МР. Секта юристов, пишет Майлз. Лёш, ну зачем тебе деньги? Ну, не знаю, но если дают-то. Знаете, как говорят? Дают, бери, бьют, беги. Соответственно, если предлагают, так еще и на законных основаниях, да, и я за это в тюрьму не сяду, так и это же хорошо, это же надо брать. Соцзащита так не звонит, пишет Андрей. Значит, придется самим. Алло. А вот там вот Гудошников сказал, что, значит, выплаты будут. Какие выплаты? И пусть они сидят вам рассказывают, что же теперь делать. Минимальная цена на сигареты вводится в России. Еще одна вещь, которую нам всем нужно знать. С 1 апреля это все происходит, то есть с сегодняшнего дня. В размере 108 рублей, значит, цена на сигареты определена. Это минимальная цена. Ниже не может быть. Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписан в конце декабря 2020 года. Показатели минимальной цены будет рассчитывать Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единый потребительский... Ну, короче, 108 рублей – это минимум. Все. Для чего? Для того, чтобы вы меньше курили. Как бы все очень просто. Не знаю, заставит ли вас цена в 108 рублей курильщиков меньше курить. Это сомнительно. Я думаю, что она заставит вас больше тратить просто, нет? Будем сажать табак, что ж делать, пишет Маруся. Курите деньги, так дешевле, пишет Резник. Потому и учимся 5 лет, чтобы с юридического на русский людям переводить, пишет Гномб. Ну, люди добрые, посчитайте, на 42 миллиона пенсионеров сколько денег надо в год хотя бы по 35 тысяч рублей на человека выплатить. Даже с Илоном Маском в президентах не будет этого, еще лет 10-15, пишет Михаил. А мне из соцзащиты звонили, пишет Андрей. Видите, бывает, из соцзащиты звонят. Так и так сигареты за 110 стоят. Ну, в смысле, больше стоят, пишет Панк 13. Какая цена заставит нас не есть, пишет Вадим. Вы сравнили сигареты и еду. Сигареты вам для того, чтобы жить, не нужны. А вот еда для того, чтобы жить, нужна. Другой мотив. 108 рублей за пачку Казбека, ну, знаете, пишет Бобер. Ну, а что поделать? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот, Телеграм. Курильщики, бросьте уже курить или нет? Или сколько должно это все стоить уже, чтобы вы бросили курить? Мне просто интересно. Типа 1000, да? 1500, дайте пачка сигарет 1500. Вот тогда уже, наверное, действительно... Тогда уже, наверное, действительно, все бросят. Казбек — это папиросы, мне говорит Панк. Ну, это я слышал, да. 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Ну, по этому поводу могу сказать, как и настоящий сейчас курильщик, как и бывший, промежуток 10 лет есть, не курил. Начал заново, ну, в связи, наверное, с нервозностью работы. А по поводу цены, согласен, пускай стоит дороже, чтобы отсечь... Ну, в первую очередь, подростков.
Подростков?
Ну, потому что сигарета действительно должна стоить столько-то, как может себе позволить, как удовольствие.
Интересно. Травиться должно быть дорого. Смотрите, я помню, в Дании был 12-й год. У молодежи ни у кого не было сигарет. Знаете почему?
Ну, тут... вообще, как бы, по Европе, я по Франции могу судить тоже, как бы... Во-первых, и стоимость.
Да, стоимость.
Во-первых, и продажа настолько редко, что, допустим, купить, просто пойти в табакерию, а их нет. Их там вот в Ницце в начале пляжа и в конце. Все, а больше сигареты вы не купите. Как вот у нас на каждом шагу такого нету. И стоимость от 10 евро, и понеслось. Захотите курить?
Да, очень-очень дорого, очень дорого. Алексей, смотивируйте людей, чтобы не курили, пишет Анна. Да это же невозможно, вы что? Как это возможно сделать? Вы поймите, это зависимость никотиновая, это болезнь. От никотина люди зависят очень сильно. Это я могу лишь только пожелать людям, как это же сказать-то, крепости духа. Все прекрасно, я знаю точно, что все курильщики тоже прекрасно понимают, что надо бросать, не курить никогда, не прикасаться к ним. Но и все также понимают, что не хватает там силы воли, еще что-то, и много чего не хватает. Ну, это зависимость, понимаете, это как вот алкоголизм. Та же самая история, только ну, назовем это никотизм. Ну, можно назвать это никотинзм. Это зависимость от наркотического вещества. Никотин в широком смысле этого слова наркотик, конечно. Причем с очень серьезной, точнее, очень серьезная от него зависимость возникает у людей. Именно вот физическая. Ну, поэтому, ну что. Ясно. Мы, значит, больше, ну, может, не большей частью населения, многие там, да, жители России, мы вот наркоманы в этом смысле. Просто как-то так получилось, что другие наркотики запрещены, а вот конкретно алкоголь и никотин не запрещены. Как-то вот исторически так сложилось. Другие все наркотики запрещены, а вот эти два наркотика не запрещены. Вот. Бесплатно давать сигареты зависимым – это болезнь, пишет Майлз. Ну, типа, подбадривать их в их болезни. Это как алкоголикам раздавать бесплатно алкоголь. Ну, это люди никогда из этой истории не выйдут тогда. Во Франции сигареты по 10 евро, любая пачка. На заправке дешевле можно купить 6-7 евро. И молодежь стреляет сигареты на улице, пишет Саня. Ну, вот, стрелять начнут, понятно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, доброе утро. Александр, Москва.
Да.
Ну вот в 16-м году, я помню, мы когда в Италии учились, сигареты из студентов, из нас даже, те, кто из Мексики были, Китая, мы не покупали. Мы покупали табак и папиросную бумагу, фильтры. Вот, крутили сами. А больше всего меня, конечно, удивило это Гонконг. В Гонконге пачка сигарет стоила, я сейчас помню, 18 год, мы покупали по 970 тысяч рублей где-то примерно на наши деньги.
970 рублей?
Да, примерно.
Угу. И, ну, тем, и тем не менее вы покупали?
Да, но я уже бросил.
А, ну я поздравляю, это очень хорошо, это правда очень хорошо, вы молодец. Вот, я вас поздравляю, это правильно. Спасибо большое вам за звонок. Раздавать невкусный алкоголь и вонючие сигареты, пишет Николай. Николай, давайте честно. Вот сигареты все вонючие, точно. Все сигареты вонючие, не бывает ни вонючих сигарет. Вот. Возможно, некоторые курильщики этого не понимают, но если человек, например, курит в закрытом пространстве где-то, такая вонь. Это все пропитывается этой дрянью. В общем, сигареты все вонючие. Точно, вообще все. Нет ни одной ароматной сигареты, они все воняют. А что касается алкоголя, так он, ну, как-то тоже вкусный. Вот я, понимаете, давайте честно. Вот апельсиновый сок ты берешь. Это вкусно. Ну, правда, это вкусно. Персик. Вкусно. Там, ну что, виноград. Вкусно. Да, любой сок ты берешь, это очень вкусно. Что-то сок захотелось так вот. Что-то недавно захотел персиковый сок. Вот прямо на персику, не знаю. Надо купить, наверное, сейчас это будет после работы. Не суть. Вот это вкусно. Мороженое вкусно. Да? А алкоголь это на самом деле невкусно. Ну, это либо кислое, либо горькое, либо еще какое-то. Обычно очень странное. То есть к алкоголю, насколько я понимаю, люди привыкают годами. Ну, прям годами они себя убеждают в том, что пиво – это вкусно. Или там вино – это просто нужно ценить и уметь раскрыть его аромат. Да кислятина поганая. Кислятина, изжога у вас будет с него, да и все. Серьезно. Ну, короче говоря, давайте так. Ценность алкоголя в том, что он дурманит. Если по-честному. Если по-честному. Если без всего вот этого. Если бы алкоголь не дурманил, вы бы его не пили. Вы бы не стали пить напиток с таким же вкусом, как у пива, если бы у него не было эффекта, как у пива. Вы бы никогда не стали пить напиток с таким же вкусом, как водка, если бы не было того самого эффекта, которого вы пытаетесь достичь. И вино вы не стали бы пить, если бы не было эффекта дурманящего. Потому что это просто кислятина на самом деле. Мы себя поколениями, а то есть тысячелетиями, убедили в том, что алкоголь может быть вкусный. Он же не вкусный вообще. Ну, вы же можете просто брать и пить виноградный сок. Это же вкусно. Вкусно. Вот. Но нет. Обязательно надо что-то где-то перебродившее, что-то такое. Потому что нужен эффект, вот тот самый. А это наркотический эффект, по факту. В итоге, вот и все. Так что все мы больные люди, друзья. Надо как-то с этим справляться, не знаю уж как. Может, ограничивать, может быть, ценами, может быть, уговорами, может быть, гадалкам ходить каким-то. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем доброе утро, 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Биткоин 59 тысяч 77 центов стоит, 59 тысяч долларов, конечно. Евро 88.76, доллар 75.71 и нефть Brent 63.50. Вот скажи, любой вкусный, не сладкий напиток, мне пишет Кэнди Бум, остается чай, кофе, ну и пивные, сок почти весь сладкий, для меня топ имбирное пиво безалкогольное, стоит, правда, дорого. Да ладно. Хотите определить, вкусно или невкусно? Это очень просто. Что нравится детям, то вкусно. Вот оливки, я вам серьезно говорю. Вот сейчас давайте, вот порассуждаем на эту тему. Вот оливки на самом деле невкусно. Я, вы поймите правильно, я люблю оливки уже теперь. Я их ем. Но я себя приучал есть оливки лет 15. Когда в детстве впервые вот сидел отец, ел оливки, я к нему подошел, говорю, а что это такое? Он говорит, это оливки. Я говорю, а можно мне? Он говорит, конечно, ешь, вот так вот двигает. Он знал заранее, что будет. Я кладу в рот эту оливку и пытаюсь ее жевать, у меня аж рвотный рефлекс сразу просто. Я ее выплюнул, сказал, пе, как ты такое можешь есть? Он, ну, не переводи добро, значит, мне больше достанется. Все, и не было никогда проблем. Каперсы, оливки, отец ел один. Больше никто к этому никогда не прикасался. Он был страшно доволен в этом смысле. Что едят дети, то и вкусно. Что пьют дети, то и вкусно. Дети пьют. Молоко любят дети? Ну, любят, наверное. Кефир любят дети? Нет. Нет, кефир дети не любят, потому что кефир – это невкусно. Потому что кефир ты начинаешь ценить, типа, лет в 30, когда ты, ну что ж, я молоко буду пить, как ребенок, я буду пить кефир. Пиво что, дети пьют? Да не будут никогда. Если есть, ну, какой-нибудь сумасшедший родитель, на, попробуй, перекривится, скажет, тве, я хочу сок. Сок такой, сок-сякой, яблочко хочу, пиццу хочу, потому что пицца – это вкусно, пирожок с картошкой – это вкусно, правильно? Абсолютно правильно, пирожки с картошкой самые вкусные, вот хоть бы что мне кто и не говорил, а пирожки с луком и яйцом не такие уже вкусные. А с капустой спорный момент, это со временем тоже надо привыкнуть. Тушеная капуста, дрянь поганая. Нужно годами привыкать к тому, чтобы есть тушеную капусту. Привыкаешь постепенно. Плов. Невкусно. Не любят дети плов. Не едят они его. Невкусно. Ну, сейчас обидятся все узбеки. Ну, ну ладно, ладно. Ну, ребят, не обижайтесь, не обижайтесь. Плов вкусно. Все, плов вкусно. Плов вкусно. Но жирно, очень жирно. И это невозможно. Вот. Все эти колбасы какие-то никому не нужны. Невкусно. Невкусно вообще. Даже холодец, и тот невкусный в детстве. Холодец, дрянь ужасная. Да вы что, башку свиньи варят в чане где-то, варят. Потом соскребут это все с нее. И вот у нас холодец с хренком. Да вот еще чего. Что это такое? Зачем мне это нужно? Я что это? В анатомический театр пришел? Вы мне что здесь за препарат предлагаете есть? А? Кстати, не все дети любят фрукты, у меня такой живет, пишет Александр. Ну, бывает и такое. Огурчик, помидорчик, вкусно, арбуз очень вкусно, супер. Вот что нравится детям, то и вкусно. Ну, так, в среднем, опять же, да, бывают дети утонченные, там, они не любят какие-то вещи, которые всем стоят. Ну, так вот, всем нравится. Вот гамбургер вкусно, всем детям нравится гамбургер, все его едят, черт побери, едят. Блины дети едят? Едят со сметаной, супер. Просто бам, и улетел, блин. Мед, сметана, пожалуйста, сгущенка, вкуснятина. Правда, щеки, конечно, будут по полу волочиться, но ладно. А мой сын любит квашеную капусту. Ну, русский, значит. Значит, русский. Квашеную капусту я со временем начал ценить. Знаете, совет есть? Ну, не совет, а предложение. Ну, не предложение, а так, мысля. Горошек зеленый берете в капусточку соленую. Опять началось. Квашеную, в смысле. Бросаете немножечко растительного масла. Сейчас. И все. И все. Мешаете и ешьте. А если еще пюрешка? Пюрешка, это вкусно. Пюрешка. Все дети любят пюрешку. Есть дети, которые не любят пюрешку. Пюрешка, как вкусно, пюрешка. Свежий хлебушек. И вот это вот все. И с котлеточкой. А лучше с сосиской. Сосиска вкусно, котлета невкусно. С сосиской. Ой-ой-ой, как хорошо. С кетчупом. Мои сало с борщом. Борщ вкусно. Борщ всегда вкусно. В любом возрасте борщ вкусно. Что-то голос у вас задрожал. А у вас бы не задрожал, что ли? По-братски, Алексей, хорош. Хорош, пишет Елисей. Лучку немножко в капусточку, пишет Юрий. Ну, вы поняли. Алкоголь невкусно. Сигареты вообще... Если задуматься, полная дрянь. Я просто, ну, я же помню, как я начинал курить. Это в школе. Обязательно надо в школе курить. Заставляешь себя, кашляешь, мучаешься. Невкусно. Во рту коты нагадили, такое ощущение. Голова кружится. Господи, никому это не надо. Вонючий весь. Ну, потому что все пацаны, и ты пацаны, и все мы пацаны, пацаны, и пацаны с пацанами, пацаны по-пацански, пацан пацану, слово пацана, пацан, пацаны, 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 мы с пацанами по-пацански, на пацанской теме с дали слово пацана, что мы пацаны с пацанами, затолкаем в тачку с пацанами, пацана силой, отвезем его к пацанам. Конечно, конечно, я все понимаю. А вот, а кальян дрянь полная, особенно когда мы узнали, что есть такие вещи, как грипп, коронавирус, туберкулез, вот это вот сосать одну трубку всем вместе, это нечто, это коллективный какой-то сеанс коллективного, коллективных оральных ласк железной трубы. Я не знаю, что это должно... Ну, нет, кальян, это вот особенно в общественных местах, это ад. А не в общественных местах, это угарный газ, просто который в тебя попадает, и в определенный момент, если ты увлекся, в глазах аж потемнеть может. Там можно и слечь рядом с этим. Осторожнее с ним, осторожнее. Вот. Коллективное... Ну, что, тихо. Как Милонов сказал, это... Кое-что дьявола, пишет Зизидрон. В Корее считается нормальным благоухать чесноком. И что, пишет Д? Ну, вот Корея. В Корее хорошая страна, что. Дайте детям свободу, они бы ели только желейные конфеты и пили бы колу. А что вкусного в этом? А сало не едят, что характерно. Но, боже мой, пишет тот самый Иван. Но, боже мой. Ну, конечно. Ну ладно, ну вы все, вы согласились со мной. Я вижу, что вы не пытаетесь со мной спорить. Либо вы махнули рукой, что, скорее всего, вероятнее, да? Либо согласились, махнув прежде рукой. Теперь из-за пропаганды ковид кальян курить не могу. Спасибо Минздраву. Еще одно удовольствие потеряно, пишет Агафон. Странные у вас удовольствия, Агафон. Странные. Вообще люди странные. Получают удовольствие от того, как себя убивают. Но я на вас не давлю, поверьте мне. Сам не святой. Но, тем не менее, вот цена сигареты у нас с сегодняшнего дня минимальные 108 рублей определены. В ЛДПР предложили дать инвалидам право бесплатной парковки, если спецместа заняты. Ясно. То есть, если вот инвалидные места заняты, то тогда ты ставишь рядышком машину на неинвалидное место и все равно не платишь за парковку. Может быть, оно и правильно. Есть одно, но есть очень хитрые люди, которые такими вещами пользуются и каким-то образом притворяются инвалидами на бумаге и притворяются людьми, которые перевозят инвалидов на бумаге. То есть очень в этом смысле много, к сожалению, мошенников, у которых нет ни стыда, ни совести. Ну, что уж, что ж тут поделать. Наверное, нам на них ориентироваться нельзя. Да? Ну, а что нам вот... на них ориентироваться. Вообще надо посмотреть, кстати, по идее, я хотел сказать, и по вкусу, надо смотреть, что делают животные, приматы другие, обезьянки. Вот приматы, например, большие, вот какой-нибудь шимпанзе или горилла, может взять макаку и съесть мозги этой макаки. Говорит, вкусно и питательно. Всякие растения, фрукты особо ценятся. Что ест мишка? Медок ест мишка и других, и людей иногда. Если не вовремя пришли к Мишке в гости. Медок ест Мишка. Вот. Так и вот оно и хорошо. Мы идем дальше. В России вот... минимальную цену. Это мы уже говорили. Про Познера тоже говорили. Животных из частного зоопарка Стрелка из Мытищ отдали на передержку. У него содержались тигры, медведь, пума, крокодил, кабан и коза. Скорее всего, питомцев передадут в другой зоопарк. Человек держит у себя в огороде, так у нас это в селе говорят, в огороде, тигра, медведя, пуму, крокодила, кабана и козу. Простите, пожалуйста, может быть, у нас кто-то в курсе этих дел? А сколько стоит медведь, крокодил и пума и тигр? Вот тигр у человека, он же откуда-то? Он его, наверное, где-то купил, этого тигра, чтобы посадить в клетку, и когда приезжают друзья, говорит, смотри у меня, короче, смотри, какая у меня клетка, у меня там это... Тигр! И все такие, да ладно, что, реальный тигр? Да, пошли посмотрим. Сколько стоит тигр? Я так подозреваю, что тигр должен стоить очень дорого, как и медведь. То есть, наверное, нельзя вот так взять и просто купить тигра где-нибудь на Авито. Подержанный тигр продается, почти новый. Три хозяина по ПТС. Такого, наверное, нет. Тигр стоит 5 лет строгача, пишет Владимир Бонд. Да ну! То есть, это уголовное наказание? Да не покупают они их, пишет Глен. А где они их берут тогда? Как у человека появляется в доме тигр? Мне просто интересно. Его же, этого тигра, надо откуда-то привезти. Где они этого тигра ловят? Как они этого тигра перемещают из точки А в точку Б? Кому они за это платят? Или они никому за это не платят? Кто-нибудь вообще знает, как это устроено? Конечно, наверное, знают, но никогда не расскажут, правда? Потому что сейчас, алло, здрасте, это я занимаюсь контрабандой тигров. В общем, мы ловим их там-то, и потом по такому-то маршруту. Ну, почему-то никто же не задается вопросом, как тигр оказывается в Подмосковье. Медведь еще чисто теоретически, я могу предположить, что где-то его можно найти здесь где-то вот в целом. Тигр и крокодил! Крокодил! Что? Откуда у него крокодил? Крокодиловая ферма, там взял. Но тигровых ферм я не знаю. Братья Запашные орудуют, пишет Заплинтус. Не знаю, выкрадывают из цирков? Где они их берут? Может, купил в зоопарке или цирке? Не знаю, АМ, не знаю. Наверное, браконьеры, пишет Митя. Ну, давайте, браконьер. Ему нужно найти тигра. Где он его возьмет? Вот крокодил, откуда браконьер везет? Как он его везет? Он же его через границу, наверное, везет или как? Сколько стоит тигр и другие, это полбеды. Вот содержать этих животных, вот сколько это стоит, пишет Валерий. Действительно, а сколько жрет тигр? А сколько жрет медведь? А медведь-то он, наверное, жрет-то не бургеры, да? И вот он же, наверное, ему мясо надо. Я знаю людей, которые содержат собак, больших таких там, ну, породы охранные разные. Только они едят ведрами. Постоянно надо кормить. А это медведь. Вот сколько Мишка косолапый ест? Я не знаю. $50 000 стоит тигр, пишет Антон. $50 000. Секундочку, калькулятор запускаю в голове. 3,5 миллиона где-то, да, там 3,200. Тигр. Пролетал в каналах ТГ слушок, что его ЧОП охранял зоопарк, пишет Иван. Потом пролетел слушок, что у него не было ЧОПа никакого, и он его не возглавлял. Если стрелок из Мычич так хорошо жил-поживал, то чего не мог налоги оплатить на 150 тысяч рублей, пишет Егор. Егор! Вы как это, с другой планеты? Вы что, не видели в центре Москвы, и не только в центре, автомобили стоимостью в 10, 15, 20 миллионов рублей? С скромно закрытыми бумажечками номерами на парковках. Ну, машина стоит 20 миллионов, а ее хозяин настолько жлоб, что он не может оплатить платную парковку. Он закрывает кусочком диска. Где он взял, кстати, диск? Уже, мне кажется, ни у кого дисков нет. Кусочком диска, кусочком... снежок иногда. Зимой вот они берут и прямо на номер вот так вот снежок. Раз, прилепили аккуратненько, и все. И идут по своим делам. Ну, они, почему у них 200 миллионов дом стоит, а? Вот там, или 300. Или почему машина у них столько стоит? Что они жадные же, как черти. В хорошем смысле. Но они жадные. Они каждую копейку наудавятся. Ну, вот такое у меня ощущение возникает. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Алло?
Что?
Что-то не получается у вас. Вы что-то шелестите там, шипите. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алло?
Да-да-да-да, пожалуйста.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да.
Вы знаете, кто вот держит пуму, медведя, тигра?
Крокодила, и кабана и козу?
Крокодил, да-да-да. Те вот кормят, скорее всего, рабами.
Хорошо, скорее всего, да, да. Раба просто взял и сказал, спасибо вам большое, вы развеселили. Как вас зовут? Ать, не получилось, извините. Когда он гранаты кидал, он явно понимал, что пришли к нему не из налоговой, пишет 386-й. Сэкономил все равно, что заработал, пишет Андрей. Да, я знаю. При их миллионах дух нищебродства внутри не покидает, пишет Дмитрий. Ну, слушайте, это про кого? Про Рокфеллера, про Ротшильда, я уж не помню, про кого рассказ, что у него дома висели вот эти вот таксофоны, что ли, как это правильно называется, сейчас уже нет этого. Ну, короче, телефоны, в которых нужно, за которые нужно платить, когда ты говоришь, монеточку бросаешь и говоришь. И вот гости приходили, ну, человек, миллиардер, да, ну, или там миллионер долларовый, ну, по тем временам, неважно, очень богатый. И к нему приходят другие там гости какие-то богатые, обслуга, еще кто-то, кто угодно. И надо позвонить. Тогда же не было мобильного. Да, конечно, звоните, вот. И человек кладет монеточку и звонит. Не сказать, звонит, как бы, даже, да. Ну, вот потому что вот ну, настолько жадные люди, понимаете. И когда ты понимаешь, насколько они жадные, ты понимаешь, почему у них так много. Потому что они невероятно жадные. Вот прям сильно жадные. Настолько жадные, что вы даже себе представить не можете. Вот настолько они жадные. Настолько жадные, что даже не настолько жадные, как я, а еще больше. Вы понимаете? Это не жадность, это философия жизни, пишет Кэнди Бум. Да, философия жизни под названием жадность. Что гадать-то на кофейной гуще? Сейчас Малахов, Собчак, самые порядочные люди на ТВ, пишет Д. Позовут, заплатят его роднее, мы все узнаем, пишет Д. Порядочные деньги редко водятся у порядочных людей, пишет Дмитрий. Снега зимой не допросишь. Конечно, снега зимой не допросишь. Горсточки снега не допросишься. Зависть очень плохое чувство. Не отравляйте себя, пишет Эльфо. Эльфо, вообще никак не отравляю. Нет никакой зависти, потому что стрелок сгорел, а я нет. Я не могу завидовать этим людям. У них судьба тяжелая на самом деле. Большие риски. У меня таких рисков нет, и я этим доволен. Ну, очень жадные. Ну, очень жадные. Ну, ты хочешь посмотреть на тигра? Ну, тогда уже поезжай в зоопарк. Хотя я против вообще зоопарков. Как вас зовут или здравствуйте? Ну, не то, что вы против, но я не за. Да, пожалуйста. Говорите.
Я думаю, что данный человек потерял, так сказать, свою крышу, как всем известную, и поэтому был на нервике. А то, что жадность, по поводу жадности, ну, я сам лично, у меня товарищ вот здесь, мы можем прокутить энную сумму денег, а потом, если ему там 5 рублей сдачи не дадут, он может потребовать снять кассу. Это реально образ жизни такой, то есть... Мое это мое.
Мое это мое. Понятно. А вот зоопарк зачем? Ну, это же.
А зоопарк это человек, он же, не знаю, но любит человек животных, если может себе позволить. такое хобби.
Как же человек, который любит...
Я думаю, был человек непростой.
Ой, это точно.
И если распутывать, так сказать, клубок, и, скорее всего, он выбрал такую участь, так сказать, скорее всего, оградил своих близких.
Если раскручивать клубок, можно и умереть. Лучше такие клубки не раскручивать. Это да. Мы вот лучше поверхностно это обсудим так в целом. Но по поводу любил животных... Есть у меня маленькое ощущение, что люди, любящие животных, в клетке этих животных не сажают. Ну, это мое маленькое ощущение, ну, чисто внутреннее. Нет, это же развлечение. Это вот фонтаны, статуи, золотые украшения, красный бархат, лестница витая, деревянная, там, вот, коллекция оружия, коллекция экзотических животных. Но это люди такие античные, я бы сказал. Они, правда, античные. Может быть, поэтому я вот там смотрел, там у него какая-то статуя была, она была античная. Кто уж это был, я не успел обратить внимание, надо пересмотреть. Ну, допустим, это Ахиллес. То есть вот их как-то вот прельщает эта история. Вот эта античность именно пышная, да, такая пышность патрициев неких. Ну, то есть, понимаете, не плебса, естественно. Плебс это мы, где-то гнилозубые в яме валяемся, там что-то, дай. А это хозяева жизни. Они берут то, что их. Ну и все. И, значит, потому что деньги не пахнут. Кстати, Сбербанк, вы слышали, значит, ищет парфюмера, какого-то там ароматье очередного, который создаст им аромат каких-то бизнеса, аромат там, какие-то ароматы он должен создавать. Вот. Аромат кредита создавать не стали. В Сбербанке он создан самой природой. Каждый из нас может его ощутить всегда. Такие люди любят золото и портреты в честь себя. Да, обязательно. Екатерина, я бы хотел отметить, эти портреты должны быть, ну, не просто в пиджаке, да, вот, ну, в его какой-то там повседневной одежде. Портрет должен быть такой, что якобы он там генерал, возможно, французский. Возможно, русской, времен Отечественной войны 12-го года, да. Это все-таки люди особенные, я бы сказал. Это все-таки люди, люди, хоть и современные, но абсолютно из прошлого. Такие люди, я говорю, античные, по сути своей. И не могут они в этом смысле отказаться от таких идей. А теперь сижу и думаю, от какого же запаха меня Сбербанк отвернет, пишет Кандибум. Все хотят стать властелинами колец, пишет Андрей. Этот зоопарк должны были несколько человек содержать, нужен допрос прислуги, пишет Майлз. Да, зоопарк сам тоже содержать не будешь. Нужен слуга, естественно, рабы нужны, которыми, как мы предположили, и кормили этих диких зверей, всех этих пум и прочих. Конечно. Да такой дом ты сам никогда не сможешь содержать. Внутри просто не сможешь. Он огромный. Вы пытались когда-нибудь навести порядок в однокомнатной квартире? Ну, можно в студии. В однокомнатной, типичной, нормальной однокомнатной сложнее. В двухкомнатной уже тяжело. В трех... Пойди разберись, где там что и как это все убрать, и все время какая-то пыль где-то появляется, не пойми откуда. А это огромный, бесконечный дом, бесконечный. Это значит, должна быть прислуга, это значит, должны быть люди, которые выполняют задачи. Кто-то готовит, кто-то стирает, кто-то моет. Может быть, это один человек, может быть, это несколько человек. Сады, значит, должен быть садовник. Садовник, да? Ну, этот же садовник может, например, кормить этих диких животных, мыть машину, например. Немало денег, немало. Такой интересный пенсионер. У приятельницы рысь у соседа на патриках, пишет Глеб. Рысь. Я обратил внимание, что все богачи, рожденные в СССР, сильно верующие. Вот у этого стрелка много икон. Интересно, почему? Отис Бишоп пишет. Отис. Один маленький момент. Те, у кого много икон, не обязательно верующие. Иконы это, если раритетные иконы, это деньги. Тоже не забывайте об этом. Это ценность, которую можно в определенный момент, если ты не сильно верующий, и продать. Вот. И на эти деньги можно жить. Это ценность. Для верующего человека все иконы одинаковые. Ну, это иконы, иконы. Бывает у них такая функция, намоленная или не намоленная. Это важно. А цена, чисто вот финансовая, не имеет никакого значения. Да? А вот для человека неверующего икона, это, если она особенно древняя, это хорошие деньги, как минимум. 10.00, новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, апрель, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88-89, доллар 75-79, нефть Brent 63-38 и пара биткоин-доллар 58604 доллара 13 центов за один биткоин. Новое видео появилось. Вот мы говорили из дома стрелка Вёшкинского, из Вёшек. Ну, вот я себе забрал его, посмотрите в телеграме в моем, Гудошников, ну, это что-то там, золото, портреты маслом, фараон, серьезно, какая-то у него там пещера, в этой пещере какие-то вина, как еда запасена. Стоят статуи там фараона, еще кого-то. Это просто что-то запредельное. Не только портреты маслом, еще и роспись стен. Ну, я так понял, своими родственниками. Это, я вам говорю, нечто. Это супер. Это ровно то, что мы так любим. Когда заходят в чьи-то вот такие, значит, убежища. Это верх безвкусицы. То есть выше не бывает. Вот посмотрите, получите искреннее удовольствие, да. Короче, не зря все, пишет Алексей. Брынцалов 2, пишет Луис. Может, он музей в 90-х отжал, пишет Майлз, я не знаю. Но фараоны, вот эти вот статуи фараонов, ростовые, это кто-то, наверное, подарил или сам купил, не знаю. Но выглядит это, знаете как? Как вот какой-то крохобор, какой-то такой человек, собирающий... Вот знаете, есть старики иногда, девиация происходит, они начинают с помойки приносить. Вот, лыжу нашел. Второй-то нет. Ну, а то что, одна-то нормальная, эта-то хорошая. Чего ее выбросили-то? Поставлю на балкон. А это вот то же самое, только у тебя много денег. И ты начинаешь собирать вот это вот. Статуя, тигр, золото. Я хочу еще золото. Серьезно, куда? Ну, ужасно же выглядит. То есть, много денег... И абсолютное непонимание, как эти деньги тратить. Просто непонятно, как тратить. Я не знаю, как мне потратить мои деньги. Я хочу пуму! Фараона статую хочу! Понимаете? Человек не знает, фантазии нет на эти деньги. Человек не готов к этим деньгам. В принципе, не готов. Нет фантазии на нее, на эти деньги. Нет. Он не собирался никогда запускать космические корабли в космос. Он не собирался строить, не знаю, что-то важное, какую-то стройку века затеять, да, какой-нибудь общественный проект запустить, где-то что-то кому-то помочь. Бывают же такие бандиты? Бывают бандиты, которые начинают вкладывать. Да хоть церковь построй, вот хотя бы вот эта вот традиция 90-х, церковь построю я. грехи мне отпустит Господь за это, может быть. Ну, хоть церковь, не, вот это вот он просто у себя создает этот мир, чтобы потом, вот, уйду я, и вам это все, вот это вот богатство, это добро останется. А там это добро, это надо прямо брать, загонять группу строителей, сбивать это все, всю эту лепнину, все это закатывать в белый цвет, делать ровные стены, убирать арки, выбрасывать фараонов, никому не нужных, и делать такие, наконец-то, в современном стиле дом, чтобы это было красиво. Ну, это надо его вообще тогда и подснести в целом. Потому что он и снаружи странный, и внутри странный, и вообще все странно. Ой! Мне Родион пишет там, что у одного миллиардера то же самое дома. Значит, ладно, ладно, я понял. Непонятно, что конкретно вы обличаете в этой истории про стрелка, пишет Глеб. Да я вообще ничего не обличаю. Вы что, думаете, я главный обличитель, что ли? Я вообще ничего не обличаю. Я как раз вижу, что просто все настолько типично, насколько оно может быть типично. Ничего нового я здесь не вижу вообще. И самое интересное, что вот, ну, люди, я же вижу, что они хотят жить дорого и богато, ну, хочется, да, и там, допустим, они бандиты, да, я понимаю, что бандиты были, есть и будут всегда, это так было, так будет. Человечество так устроено, всегда есть хорошие парни, плохие парни, всегда есть плохие парни среди хороших и хорошие парни среди плохих, такое тоже бывает. Ну, просто человек не понимает, куда тратить деньги, ну, вообще, ну, они ему не нужны, на самом деле. Поэтому он вот лепит золотую рамку вокруг своего портрета в полный рост, написанного маслом. Ладно, 21 век, на дворе 21-й. Вот эту всю рухлядь, которую они себе стащили домой и напокупали, деть потом некуда, это никто купить никогда не купит уже, все. Это мусор. Они даже не понимают, что это мусор. Они собирают, я говорю, практически то же самое, вот как старики с помойки собирают, несут, что попало. Радио почти работает. Да пусть будет, еще починим. Вот то же самое. Ну, фараон. Ну, пусть будет фараон. А здесь... Хотя я один раз, серьезно, вот я могу рассказать историю. Я один раз встретил таких людей вживую. История была такая. Мои друзья занимаются гостиничным бизнесом. Вот. И они такие: Лех, я говорю, чего? Давай с нами слетаем в Ростов, мы хотим там открыть гостиницу. Я говорю, давай. Летим в Ростов. Значит, приходим смотреть здание. Ну, вы понимаете, описание здания там в интернете и в жизни – это разные вещи. Ну, во-первых, мы подошли к нему, уже все плохо. Я говорю, ну, может, сразу пойдем? Ну, давай уже посмотрим. Ну, там, давай. Заходим, и там началось. Там хозяева этого здания. Боже мой. Мы сейчас вам покажем. Это первое. Уже она просто все вот, а потом у нас начали копировать. У нас есть соляная комната. Что? Соляная комната. Да, идем в какой-то подвал. Там какой-то везде странный кафель. Вот эти странные мебель из 90-х, начала. Вот эта кожаная, которую все очень любили тогда. Можно увидеть в фильме «Брат», «Сестры», ну и много где еще. В каких фильмах можно это все увидеть? В фильмах 90-х. Нас заводят в какую-то темную комнату. Хорошо, что не убили. И значит, вот. Ну, стена. Ну, в смысле, комната куполообразная. В ней вот там... Стены облеплены какими-то там слитками, ну, или как это назвать, из соли. Ну, соль. Я говорю, ничего. Вы что? Мы первыми в России открыли эту соляную комнату. Я говорю, к нам сюда из Москвы люди ездили в эту соляную комнату. Понятно. А потом уже все поняли, что соляная комната — это топ, это мировой уровень. И начали все делать себе соляные комнаты. Понятно. Спасибо. А что на втором этаже? На второй поднимаемся. Ну вот здесь вот как раз так здание сделано, можно делать комнаты. Я говорю, подождите. Конкретно в этой комнате не будет, например, окна. И получается вообще все комнаты по одной из сторон без окон? Ну да. Я говорю, это как? Ну окно можно сделать в коридор. Куда? Ну в коридор. Я говорю, то есть человек в гостинице будет сидеть с окном в коридор? Ну да. Я говорю, я, конечно, бывал в таком номере единственный раз в жизни во Вьетнаме. Серьезно, окно было в коридор. Я говорю, ну, мне кажется, что наши люди не готовы к этому. Нет, как вы думаете? Да ну, мелочи. Но это же неправильно. Ответ. Ну, это же не запрещено. Ну, то есть, если не запрещено делать... Простите, пожалуйста, все, кто тонко чувствует делать говно. Мы будем делать говно все вместе, да? Ну, оно же не запрещено делать говно. Давайте его делать изо всех сил. Вот. Ну, эта история длинная, на самом деле. Потом мы уже просто перешептывались там друг с другом, типа, да давай еще останемся, посмотрим, что еще нам покажут. Ну, нам там показывали очень интересные вещи. И вот я понял, что это, скорее всего, у людей вот и личный дом такой, и все что угодно. Вот эти соляные комнаты какие-то там, тутанхамоны, мумии, закатки, квашеная капуста, золотые картины. Вот, какой-нибудь фотография, не знаю откуда. На круизных лайнерах есть такие каюты с картиной «Море вместо окна», пишет Григорий. «Окно в коридор – это как в палате инфекционной больницы», пишет Близ Шенли. «Комната отдыха для лосей, везде соль», пишет Майлз. «В некоторых гостиницах встречал стеклянные двери в туалете», пишет Илья Сергеевич. Но это отдельный разговор. «У меня есть друг, который занимается строительством». И он, например, очень хороший, правда, электрик. И его попросил один человек очень серьезный сделать электрику в доме. Дом размером, сейчас я вам скажу, 3000 квадратных метров. Это человек не уровня правительства или даже там условно министерства. Нет. 3000 квадратных метров. Там, ну просто, кинотеатр, бассейн. Бильярдная. Комната соли, наверное, я точно не знаю. Библиотека. Рабочий кабинет. Комната для курения сигар. Ну, конечно, конечно. Господи, да сколько шмур. Ну зачем? Ну куда? Ну куда? Главное, квашеная капуста и картины, как у короля «Львиное сердце», пишет Михаил. «Безокон каюты есть на пароме из Финляндии в Швецию», пишет Валерий. Да, и такое я тоже, в общем-то, видел собственными глазами. «Соляная пещера» это, наверное, называется, пишет Сергеич. Не знаю, Сергеич, наверное, наверное. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Короче, если пропустили, заходите ко мне в Телеграм, называется он Гудошников, это моя фамилия, и смотрите интерьеры. Вам понравится, наверное. На самом деле нет. Какие бы чудесные вещи делал я, будь у меня такие деньги, я вам гарантирую, это было бы нечто. Я бы взял не статую фараона, а две статуи фараона. Да, вспомню, да, спелеокамера или галокамера, а? Пушкинский музей отдыхает, пишет Дэн. Уже посмотрели? Да, да, Пушкинский музей отдыхает. Я обычно, знаете, вот никак не могу оторваться от этой темы. Обычно я это воспринимаю как? Скорее всего, все это делается следующим образом. Ну что, церетели, сломай мне что-нибудь там нормальное, давай. Церетели, сделай мне что-нибудь нормальное там. По красоте сделай мне, чтобы не хуже, чем у других. Не стыдно, что был Церетели, слабай меня. Ну, не сто Церетели, в смысле, это он так вот образно выражается, да? Или, а что ж ты мне, Церетели, такую ванну сбацал?
Все, карачун тебе целительный. Вот это вот ванна какая, что-то сделай. Ну, сделай по красоте, чтобы нормально было. Ну, ты знаешь, как надо сделать. Правильно, да? Давай, сделай.
Или, допустим, может быть, не такой образ, может быть, такой образ. Ну, ты сделай по красоте. Мы люди благодарны. Не обидим. Не обидим. Сделай нормально. Блядски сделай. Чтоб все нормально. Чтоб хорошо было. Душа отдыхала. Что? Понимаешь, как мы? Бытие определяет сознание, да? И вот я хочу, чтобы мое бытие, оно было в красоте. Сделай мне красоту. Золото, шумы. Красное, шумы, что-то по-красному побольше. Лепнины какой-нибудь. Ты знаешь, я вот один раз был это в этом музее. Зимний музей вот этот вот. В Ленинграде. Зимний музей. И вот там комната была, знаешь, ну, вот такая она вот, там красная она была. Вот стены, ты знаешь, там как будто как вот наклеено там, я не знаю, что, но это не обои. Может, там что-то какая тряпка. Так мне понравилось, слушай. Хорошо со вкусом тогда делали, тогда понимали, что делаю. Но это не сейчас вот этот новодел, со вкусом тогда делали. Ты мне тоже со вкусом сделай. Ну, я хочу, чтобы было понятно, что я человек со вкусом. А, по-людски, да, по красоте, нормально же вам было. Чтобы душа запела, сделай так вот, знаешь, чтобы отдыхать. Чтобы пришли вон, друзья мои, и вот им приятно было, и мне приятно было. А вот будет моим друзьям приятно, мне будет приятно, и тебе будет приятно. Ты уж это не сомневайся. Так вот нормально. Живем как-то, как все люди живем. Потихонечку, полигонечку вращаемся, что-то крутимся туда-сюда. А что говорить? Жизнь сейчас такая, сам понимаешь, Серега.
Почему-то Серега мне хочется сказать именно.
Жизнь сейчас такая, Серега. Сейчас сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Все мы сироты в каком-то смысле, ты понимаешь. Сами все кусали, вот жизнь грызли, просто рвались вперед. Рвали на своем пути, просто до тала вошли, и задняя у нас была ноль, и заднюю мы не давали, Сережа, поэтому вот то, что имеем, то имеем. Чуть-чуть, копеечка к копеечке, тигр к тигру, кабанчик к кабану, пума к пуме. Как-то зоопарк и собрался потихонечку, Сережа. Нормально так живем, ну а так все ради чего, че? Сам собой в могилу это не заберешь, оно ж как, для детей все стараемся, для наших, чтобы они той жизни, которую мы видели, чтобы они их, Сережа, этой жизни не видели, чтобы они видели другую жизнь, чтобы образование получали, чтобы новыми людьми стали, светлыми, понимаешь? Чтобы оценили ту красоту, которую мы для них делали, чтобы с уважением к старшим, чтобы по жизни шли ровно вообще, чтобы фарт был, понимаешь?
Нет?
Здорово, отец, да. Здорово, отец. Да. Поэтому нужен прогрессивный подоходный налог. Сколько детей в детдомах могли бы лучше жить, пишет 51-й. Да-да, так вам налоги все и заплатили. Прогрессивный налог будут платить всякие дурачки, ведущие на радио программы. Типа меня. Вот. А такие люди как бы... Ну какой прогрессивный налог? Ну что-то государство мне не сильно помогало. Сам по жизни как-то выкручивался, да ты, и отдавать-то мы не будем, что это? Понимаешь, это же воровство форменное, да, государство просто обворовывает нас, Сережа. А мы что там, это, дурачки, что ли? Деньги свои отдавать. Сами знаем, как жить. Нам дядя не нужен, чтобы деньги собирал. Видели мы и Брежнева, видели. И Горбачева видели. Всех пережили, всех переживем. Нормально все ради детей. Вперед. Прости, Господи. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94. Че, умные парни начались, что ли? Рано же, пишет деревенский парень. Что, есть у нас, да, такое?
Судебный приказ очередной пришел. Сережа, ну, надо разобраться. А вообще, мне кажется...
Ну, а кажется.
Она, кажется, креститься надо, да.
Значит, что если бы так... Кстати, кислорода реально не хватает, когда так говоришь. Надо оценить. Здоровье хорошее, крепкое у людей.
Есть ощущение, что если так вести программу, рейтинги-то были бы повыше, да?
Что вы удивляетесь, пол России с таким вкусом? Спасибо фильмам «Бригада», «Брат». Татьяна Лалаева сказала. Татьяна, а вы вот сейчас вот в самое сердце ударили. Ведь я еще все живу мечтой купить квартиру в доме на Котельнической набережной. А знаете почему? Да у Саши Белого там квартира была. А помните, ему Кос, значит, Фил и Пчела подарили квартиру. Там еще потом нападали на него, растяжку поставили у двери. У Саши Белого квартира была. Ну, я же не Саша Белый, в конце концов.
Видел у человека на потолке копия Сикстинской капеллы нарисована, а у ангелов в попе лампочки, пишет Григорий из СПБ. Ничего себе.
Он просто на Эскобара тянул, но не дотянул. У того бегемоты были, пишет АК. На Стоянова похож, когда он в городке бандитов играл, пишет АМ. Да чего с меня взять? Не дать не взять. Шутник, балагур, клоун.
Серьезные люди такими не интересуются.
Алло, здравствуйте.
Алло. Интересный образ сделали. И вот могу дополнить такую штуку, что дети, вот их... сверх, скажем так, мирных людей над миром стоящих. Вот. Мне их тоже, конечно, очень сильно жалко. Довелось мне в нулевые годы проводить мероприятия в одном из закрытых имений.
Имений?
Вот, собственно, имений, имений. Оно Ничего находится себе. В одной из таких Подмосковья. Там свой собственный дом культуры.
У меня из имений велосипед. Так. Ладно, есть вот, машина.
Собственно, а имение в том плане, что в одном доме прямо на территории там живут дети, в другом доме живут там, значит, отец с матерью, там дедушка, бабушка, короче, вот куча домов. Собственно, мы думали, что будет вообще какой-то такой, ну ладно, богатый дом. Не-не-не, дети в дом культуры. Собственно, на вопрос, где там виновник торжества, говорит, ну там маленький ребенок, вот это будний день, маленький ребенок, там церковь на Цветном бульваре был вызван, там именно вот прям в прямом смысле, да.
Так.
Значит, дальше ситуация такая, ну, я думаю, где ребенок? Вот, говорит, там, смотри, видишь, с дяденькой стоит там, ну, подходим к этому дяденьке, оказалось, это охранник, у него там этот, значит, плохо слышащий, в общем, у него в ухе там торчит этот шнурочек, а где кто-нибудь из родни? О, видим, более пожилой человек, может быть, это дедушка или кто-то. А оказалось, это шафер, ну, вот местный, который занимается его воспитанием с самого детства.
Так.
Блин, где же эти все родители? Ребенок есть. На вопрос, так, а хорошо, сейчас день рождения у ребенка или как? А нам ничего не говорили, что у него будет. Не, ребят, у него никакой не день рождения. Просто, понимаете, ребенку скучно в имении. Вот. Ну и родители решили ему сделать такой вот подарок. А там, чтобы было понятно, там был медведь, значит, на выезде, значит, дальше там пони, и, как ни странно, взяли слона. Самое что интересное, там понятно, что, извините, по малой нужде сходил медведица сходила, потому что они в жизни в цирке никогда не пересекаются, а тут они стоят в рядок друг за другом. Вот, ребенку, которому все вот это дарили, показывали, на пони проводили его, значит, и ему подарили еще по тем меркам, это было, ну, прям, ну, шик-шик, квадроцикл огромный такой. Это маленькому ребенку, которому было всего-навсего, ну, потом уже выяснили, значит, ему было всего-навсего, ну, где-то 4 года. Ну, опять же, это не день рождения. И вот, собственно, самое что интересное, мы с ним играли, мы с ним веселились, потом мы уехали, и нам звонок. Ребята, вы, собственно, почему украли у ребенка игрушку? На вопрос, какую игрушку? Значит, они говорят, ну вот паучок был. А это, чтобы было понятно, один из таких игр есть такая, когда, ну, игрушка на веревочке, и дети ее тянут на перегонке. Вот. Так эта игрушка была куплена, простите, нами в виде реквизита за 20 рублей в свое время там в переходе. Так ему не нужны были никакие вот эти вот мега-нано-подарки. А что нужно маленькому ребенку в 4 года? Паучок. Ему нужен был вот этот микропаучок. Да. Вот, за 20 рублей в переходе купленный. Ну, выяснилось, все, извинились, сказали, ребят, извините. Но меня поразил контраст. Когда мы туда въезжали, мы
У нас знали, 20 секунд, пожалуйста. Да.
Ну, выезжаем оттуда. Угу. Так вот, там стоит дорога, на противоположной стороне дороги сидит бомж. И вот этот контраст, ты выезжаешь из вот мира, и тут автобусная остановка, и там бомж на ней.
Война и мир. Спасибо, спасибо вам большое. Но я только могу порадоваться за всех этих людей. Хорошо, что они радуются жизни. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Доброе утро всем еще раз. В Москве 6 баллов пробки, и что у нас интересного? Евро 89 ровно, доллар 75.79, нефть Brent 63.37, и пара биткоин-доллар 58 861 доллар 36 центов. Центов, конечно, за один биткоин. Смотрю, сейчас ролик сделали про новую раскраску автомобилей ЦОДД. Я там одну забавную обнаружил штуку. Потом после, просто сейчас не смогу сделать, после эфира специально для вас выложу. Вот не забудьте посмотреть. Ну, просто я кое-что там подметил. Машины сейчас они будут красить в разные цвета. Ну, уже красят розу и какое-то еще что-то. Но там очень интересно, когда человек дает комментарий. Вот, как я понимаю, ЦОДД и там на заднем фоне. Ну, ладно. Короче говоря, ждите, после программы специально сделаю. Ну, это просто... Такой, шоу Бенни Хилла это называется. Ну, понятно. Не критикую, не ругаю, но в целом, значит, смешно там. Позднеры еще 31 человек оштрафованы в Тбилиси за нарушение карантинных мер, сообщает МВД Грузии. Вот это да. То есть еще и оштрафовали. Интересные они, конечно, ребята. И еще одна вещь. У нас какая-то истерия начинается. Вот помните, как было с солью, с гречкой, с туалетной бумагой? Теперь с сахаром. Пошла информация, что вот дефицит сахара сейчас начнется у нас. И заявление сейчас это в Союз Россахаре. Оказывается, есть такой Союз Россахара. Говорят, заявление о перебоях в поставках со стороны производителей сахара не соответствует действительности. Объемы отгрузок достаточны для удовлетворения спроса, а торговые сети имеют запасы сахара. Но я чувствую, что сейчас начнется истерика, и люди начнут покупать килограммы сахара. Потому что завтра сахара не будет уже у нас никогда в этой жизни. И нужно сейчас срочно бежать в магазин и покупать сахар. Я боюсь, что так и произойдет. Так было с имбирем, так было с гречкой, так было с солью, так было с чем только так и не было. Сейчас бабушки побегут, пишет Адам Студио. Да если бы бабушки... Мы же видели все эти кадры из торговых центров. Люди нашего возраста несутся и просто все сметают с полок, туалетную бумагу. А то завтра нечем будет вытирать то, что нужно вытереть, как вы понимаете. Как, хорошо, когда сахар не ешь, пишет слушатель. Ну, слушатель, вы понимаете, сахар, он в промышленных масштабах нужен еще не только для того, чтобы его использовать вот так вот в сахар, в чай добавить или просто съесть сахар. Некоторые едят просто сахар рафинированный. Вот, сахар еще нужен и для того, чтобы там выпечка какая-то, кулинария разная. Ну, тогда и полетит цена на сахар, пишет Кэптон Джон. Ну, конечно. Ну, то есть я просто вижу уже сейчас заход на эту историю. Создать ажиотажники, истерию, поднять цены, люди купят, а дальше нам скажут, ну нет, на самом деле никаких проблем с сахаром не было, возвращаемся к прежней цене. То есть я вижу, что мы опять заходим на эту историю. Самогон тоже, ну, сахар нужен для самогона, пишет Григорий. А можно на меду? Но мед это дорого. 7373948. Я бы не поддавался всей этой истерии. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Алло.
Да. Здравствуйте. То ли ребенок, то ли женщина в возрасте. Но весна, я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, сахар в магазинах пока есть. Вот, значит, могу сказать точно, уж каждый магазин ухожу сам. Вот. Вы знаете, что самое смешное в этой истории? Вот, со всеми этими закупками ажиотажными и тому подобными. Вот. Я один раз сам лично попал, как помните, была с гречкой история там,
да,
10 лет назад.
Да.
Вот. Я, значит, ну, тоже мои женщины все переполошились. Надо срочно бежать за гречкой, значит, вот, иначе, значит, ее не будет. И говорю, ребята, ну, и дальше все логично им разъяснял, да, что мы сами создаем этот ажиотаж, что никуда она не денется. Так вы знаете, вот я ее из принципа был тогда не купил, и мы остались без гречки. Точно так же сейчас, когда было в начале пандемии, да, значит, вот, то есть увидев то, что происходит в магазинах, вот, но, знаете, я могу быть трижды умным и 10 раз принципиальным, но я в результате, там, крупы, сахар, то есть то, что не портится долго, там, ту же туалетную бумагу, да, я в результате купил, потому что я понял просто, что в ближайшие дни, иначе я буду умным, но без гречки.
Понял. Спасибо. Вот, спасибо.
Такая палка о двух концах.
Ну, понял. Ну, я не попадал никогда в ситуацию, когда вот что-то вот было, и вдруг нельзя это купить. Я видел, как покупают люди имбирь по 7 тысяч за килограмм. Я такое видел. Я этого не делал. Я просто в этот момент не покупал имбирь. Рынок есть рынок. Не может имбирь стоить 7 тысяч рублей. Ну, просто не может, и все. А если кто-то ставит такую цену, то его просто перестают покупать. Вот. Другое дело, что есть продукты первой необходимости, как вы понимаете. Максимум день потерпеть, пишет Майлз. Так это вы разгоняете эту историю? У вас появилась информация о том, что будет дефицит сахара. Зачем вы даете непроверенную информацию, пишет Михаил. Михаил, мы не можем давать или не давать информацию в этом смысле. Мы не первоначальный, мы не источник. Есть люди, они говорят, организации, такая-такая-то история. Вот новость. Мы звоним потом, например, в организацию, которая отвечает вообще за эти вещи, и говорим, а так или не так? Они говорят, не так, пожалуйста, опровержение. Так устроено это. Вы вот не знаю, кем работаете, но я точно вам скажу, что я к вам на работу не прихожу и не рассказываю, как работать. Что ж вы нам-то пытаетесь рассказать? Вот. Я вам сейчас в лоб говорю, истерию пытаются раздуть. Что непонятно? Не поддавайтесь этой истерии. Ну, я так считаю. Если вы считаете, что я не прав, можете пойти и купить тонну сахара и сидеть с ней до конца своих дней в обнимку с этой тонной сахара. Сотрудники, это из свежего, правоохранительных органов, все еще по Барданову, да, по Стрелку, обнаружили, значит, в доме 2000 патронов, 30 единиц оружия, в том числе из которого стрелял, также около 20 гранат, в основном это все времен Великой Отечественной войны, но с восстановленными боевыми функциями. А, слушай, а откуда у тебя все это? Эх, войны. Полковнику никто не пишет. Нет? Опыт — это когда грамотно подходишь к списку, в том числе продуктов, чтобы потом не выбрасывать. Ни в пандемию, ни сейчас. Не затовариваемся впрок, пишет Екатерина. Я купил 10 пачек гречки в момент ажиотажа, только потому, что у меня кормится собака гречкой с говяжьим фаршем, иначе она сидела бы голодная, пишет Петрушка. А завтра скажут, что инопланетяне атакуют Землю. Вы тоже это выдадите, пишет Михаил. Михаил, вот вы не представляете, но все СМИ даже выдавали то, что Боня писала в своем, Боня, если вы знаете вообще, кто это, в своем инстаграме, что 5G это то, что разорвет голову изнутри. Потом берут специалисты, и специалисты уже это все комментируют. Если вы хотите мое мнение по этому поводу знать, я бы, конечно, немножечко поменял правила игры в медиасфере, но я этого сделать один не могу. Более того, это даже не могут сделать традиционные СМИ, потому что в игру вмешались интернет-СМИ и просто интернет-разные авторы. Мы находимся в таком мире, дорогой слушатель, который в нем очень развита горизонтальная коммуникация. И мы не можем игнорировать этих заявлений просто чисто физически. Меня неимовернейшим образом раздражают заявления по поводу, например, политической ситуации, экономической ситуации и какой-либо любой угодно другой ситуации, сложной. Например, со стороны цирковых артистов, актеров, блогеров, тиктокеров каких-то и прочих. Меня это раздражает страшно, особенно когда человек не, ну, не, это не его профиль. Ну, что поделать, таков мир, так это устроено. Вот сидит человек, образование даже среднего нормального не получил, просто потому что уже там занимался совершенно другой профессиональной деятельностью, да? Но вот сидит и рассуждает о судьбах мира. Ну, что теперь делать? Ничего теперь не сделаешь. Ничего теперь не сделаешь. Таков современный информационный мир, по-другому никак. Приходится реагировать на все. Вы не можете взять и проигнорировать какого-нибудь дурака, у которого 10 миллионов подписчиков, и он что-то несет там, какие-то бредни, не имея ни знаний, ни навыков, да и ничего вообще, и какого-то более-менее трезвого, основанного на фактах представления о мире. Просто ничего не имеет. Он имеет свое внимание, мнение, и он это мнение несет в массы. Все, и вы ничего с этим не сделаете, потому что у вас нет 10 миллионов подписчиков, а у него есть. Вот и все. Точка. А как государство будет ограничивать горизонтальные коммуникации, пишет Александр? А никак, это невозможно. Я предлагаю лишь одно решение. Отключить электричество. Тогда да. Blackout, как говорят, тотальный. Выключить электричество. Тогда вот все. Тогда вот будет хорошо. Все. И глашатаев поставить на площади. И они будут говорить: «Внимание, внимание! Информация!» Тогда сработает. «Не может различить социальную пенсию от страховой, а говорит повышение пенсии у 3 миллионов», пишет Викинг. «Не говорит об этом никто, кроме Пенсионного фонда России, Викинг. А вы, как известно, человек ни черта не слышащий, потому что у вас уши с мозгом не соединены». Такая вот история. Соединяйте. Есть такая возможность. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Юрий Лефортова.
Пожалуйста.
Хочу забавить. Слышно меня?
Алло. Абсолютно. Вас слышно лучше всех сейчас.
Прекрасно. Хочу забавный случай с гречкой рассказать.
Давайте.
Вот в тот момент, когда вот этот ажиотаж был, теща приходит днем, это на даче все происходит. Сидим в карантине. Говорит: «Все, вот я гречку урвала, но, говорит, последние две пачки». Я говорю: «Да ладно, не может быть». Короче, вечером я оказался тоже в магазине, в котором она была. Смотрю, гречка стоит. У меня знакомый кассирша, подскажу, говорю: «Как так-то, что завезли?» «Да нет, говорит, мы знаем, когда приходят вот эти вот скупающие все бабушки, и мы убираем просто с полок, и, ну, когда бабушка спрашивает про гречку, говорит: слушайте, вот для вас осталось две пачки». Вот. А вечером, когда нормальные люди просто приходят и вечером что-то на стол купить, они выкладывают.
Ой, а знаете еще, ну, да, забавно, на самом деле печально. Подъезжаешь, такой бывает, на заправку, а тебе говорят: «У нас только с присадками бензин, 95-й. Ты говоришь: тогда 92-й. 92-го тоже нет. Точно, точно. Все, льешь с присадками, потому что он просто дороже. Может, и присадок в нем нет никаких.
Не, ну они так просто регулировали спрос, да, чтобы вот эти вот, кто скупает панически, как бы, не скупали.
Не скупали панически.
Кому надо, действительно, да, пожалуйста. Да. Но, естественно, этот магазин не сетевой, а, скажем так, дачный. Поэтому есть такая возможность.
Есть такая возможность. Спасибо большое. Так я себе и полагал, во всем виновата теща, пишет Д. Сварю-ка я гречечки, пока есть возможность, пишет ДДТшник. Да с сахарком, гречка с сахарком. Гречка с молоком и сахаром в детстве считалось невероятным деликатесом. Отец ел гречку с молоком просто, а я ел гречку с молоком и сахаром. Какое вкусное блюдо. А макарошки, вермишелька это или что, мелкие такие макарошки с яйцом и сахаром. Боже мой. А кусочек хлеба со сливочным маслицем и сахарком. Вот это было да! Это вам не Сникерс. Вот как хорошо было. Вот как жили. А Сникерс можно было, но это ж надо было в Самару ехать родителям. Тогда-то и кукуруку могли привезти, и даже вагон Вилс. Ну, а так, конечно, хлеб, маслице да сахарок. Да с чайком. Да и в чаек еще. Сахарок. Вкусно. Малинка в молоке, пишет Дэн. Разговоры о гречке в начале апреля. У меня флешбеки о самоизоляции пошли, пишет Близ Шенли. А согласитесь, как вот этот апрель отличается от прошлого? В каком ужасном страхе мы жили в прошлом апреле, если честно? Опять началось, Сергеевна говорит. Да, Сергеевна, на самом деле я же с сарказмом говорю об этом. Ну, серьезно, вот мое детство, ну, когда это было? Ну, там, 25 лет назад, да? И правда вот, мама, а ты мне приготовишь вот макароны с яйцом, я вот их буду есть с сахаром. Нравилось. Так я не понял, что у вас там. Третьеклассник сидит и новости выдает в эфир, пишет Михаил. Ой, Михаил, Михаил. А, хотя, ну, стоит ли отвечать? Стоит. Идите, пожалуйста, своей дорогой. Своей дорогой, Михаил. Я вам гарантирую, что вы новостей не напишете и не прочитаете. Вы в этом деле не профессионал и не умеете работать. И вам не оценивать работу моих коллег. Мне можно, а вам нет. Ха-ха-ха! Понимаете, какое дело? Ну, не умеете вы. Ну, не умеете. А они умеют. Хорошие. У нас профи работают, это правда. Давно так. Клубника с молоком и сахаром. Бомба! Пишет Андрей. А, кстати, учительница, которая 2 нарисовала, уволилась. Клубнику с молоком и сахаром сейчас стоит, как чугунный мост. Клубника вообще дорого стоит. А, гречка, гречка, я сахар, как слышно, прием, пишет Фанта. Ладно, давайте еще, может, в какую тему успеем. Или вы очень хотите высказаться. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, это Сергей, Москва.
Да.
Просто я очень хотел сказать о том, что вот у каждого человека есть какой-то вкус, с детства, может быть, блюдо и так далее, которое он никогда не забудет. Вот я просто приведу пример. Я был маленький, а папа бульдозерист, и мы были вот в поле целый день, а потом остановились, это было, ну, в глухой деревне, остановились, он достал прям котомку, в ней яйца, черный хлеб и сало. И я этот вкус, я просто вам клянусь, я никогда его в жизни не забуду. И вот просто каждый раз я вам вспоминаю, это для меня кажется, как вот сейчас божественно. Может, это и с отцом еще связано, и плюс
да, конечно.
Какая-то атмосфера, да.
Детство, детство, ты куда ушло? Где? Уютный уголок нашло. Ну, примерно, примерно. Недавно в интернете нарвался на ролик рекламы из 90-х. А там пошло херши-кола, что-то, какие-то такие «Мамбу, Фрутис, любим мы все!» И Сережа тоже, вот это «Воу!» Думаю, потом «Вагон Вилс» реклама пошла, потом что-то вообще было такое какое-то, что я совершенно забыл. Ой, сейчас. Так, сейчас. Открою эту ты трубу. Так, реклама 90-х. Пофигу, дождешь, что сейчас эти продукты есть. Хотя, может быть, и нет. Реклама. А, вот, 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 вот это вот, вот это вот. Ну просто, ну.
У нас есть супер жвачка Бумер.
Какая графика, это нечто. Это когда мы продались насквозь американцам. Напрочь. Дети падают в жвачки, распаковывают их, жуют и надувают пузыри. А с ними мужик в латексном костюме или в каком-то. Опа.
Инвайт. Просто добавь.
Вот так вот. Ну и там много всякого разного. В интернете посмотрите. «Вечный проказник», спорный титул, пишет Кэнди Бум. Там вообще подозрительный мужик, если честно. По нынешним-то параметрам. Короче, здоровый какой-то взрослый мужик. В тканевом, облегающем синем костюме. с детьми валяется в жвачках, обнимает их. Они жуют и надувают пузыри, а он весело смеется. Еще и говорят, что он вечный проказник. Ну, знаем, знаем, все эти Майкла Джексона и прочие, знаем этих вечных проказников. Помню, в детстве мы пошли с отцом в парикмахерскую, и пока его стригли, я ел бутерброд с маслом и сахаром. Вкус бутерброда с запахом жженых волос. Был великолепен, пишет Вал. Не тормози, говорят. Да, Сникерс, да, жвачка Турбо с вкладышами. Да, Вик, программа «Ностальгия» начинается, да, у нас тут. «Ностальгия 30-летних», я бы это назвал. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Вот здесь еще раз. Так сказать, вы лучший ведущий на станции на вашей...
Вряд ли. Я вообще не ведущий, если честно. Я просто простой простак.
Да. Вот. Простак, мужик простак. Молодец, хорошо.
Спасибо большое за доброе слово. Спасибо вам просто и вот от всей души. Но никогда не хвалите меня в эфире, пожалуйста. Потому что это очень плохо. И, в общем, меня сразу же начинают параллельно ругать. Вот. У нас все ведущие классные. Классные. И кому-то вот я как кость поперек горла. Серьезно, не любят. Прям вот не любит и все. Не буду я ГУДВшнику писать и звонить. Буду делать вид, что не слушаю, а сам буду слушать. Знаю, знаю. Не суть. Вечный проказник. Да, вечный проказник. Диджей, да, я диджей. Сделай паузу, скушает Викс, мне говорят. Да, проблема в том, что все эти продукты, они сейчас тоже есть, и когда мы это говорим, мы в каком-то смысле их рекламируем. Вот. А мамба их всех ненавидит. Жвачка фабрики Калев из СССР – это вещь, пишет Игорь. На такое не попадал. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
По поводу пенсии.
Опа.
Да, да, вам непонятно.
Это вы решили закруглить сначала?
Начали с пенсии, закончим тоже. У меня дочка получает пенсию по потере кормильца.
Вот. Да.
Чтобы было понятно, я пришел в эту семью, уже были дети.
Угу.
Вот, значит, смотрите, потеряла она кормильца, когда ей еще годика не было.
Угу.
А сейчас уже 22 года.
Угу.
И государство ей до сих пор платит пенсию. Это для тех, кто говорит, что пенсии маленькие, государство не платит и так далее. Государство до сих пор платит пенсию, хотя дети установлены мной официально. Вот, не там, ну, то есть у них сейчас официально есть папа, есть мама, а государство также продолжает.
В 22 года платят людям по потере кормильца.
Да, да. Ну, так как она еще учится в институте. Так как она еще учится в институте, сейчас институт заканчивает, и все, государство ей перестанет платить. Так вот, мы думали, какая-то ошибка, пошли в пенсионный фонд с супругой. Ну, так и так, вот, у нас дети усыновлены. Он говорит, нет, говорит, вот такие законы у нас, и вашему ребенку положена пенсия, так что... Ну да, а по поводу социальной надбавок, там еще хотел уточнить. Есть пенсия, вот, допустим, там пенсия 12 тысяч, но в Московской области прожиточный минимум там больше, 14 тысяч. Соцзащита доплачивает до прожиточного минимума пенсии. То есть пенсия у тебя меньше прожиточного минимума, значит, соцзащита тебе еще будет доплачивать социальные выплаты.
Спасибо. С пенсиями такая история, как и с зарплатами. Хочется, чтобы они, конечно, были больше. Ну, если честно. И всегда так хочется. ФАС согласовала снижение предельной цены на вакцину «Пивак Корона» с 9542 рублей до 4210. А у нас же бесплатно все. Или это куда-то за границу? Не понял. ФАС опровергли сообщение о перебоях с закупкой сахара в России. Вот, пожалуйста. Нет никаких перебоев. Федеральная антимонопольная служба. То есть ФАС поняли, что речь, скорее всего, идет о неком монопольном сговоре людей, которые хотят сейчас поживиться на вас и продать вам сахар, которого достаточно, и никакого... так скажем, никаких проблем с поставками нет, просто заработать на вас деньги. Так что уже Федеральная антимонопольная служба всем в лоб говорит, не надо поддаваться на эту бурду, которую вам некоторые люди, имеющие с этого зарплаты, ну и вообще доходы, а может быть и сверхдоходы, пытаются навязать. Все, не верьте, это все неправда, это все лажа. Дело не в наличии пенсии любой, а в ее количестве, пишет Рамуальд. Да, понимаю, с зарплатой та же самая история. Вот вроде зарплата есть, вопрос ведь какая она, правильно, какая она. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.